только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день, калининградцы и гости нашего апрельского края. Это эфир из калининградской студии радио «Комсомольская правда», 107.2 FM, та частота, на которой традиционно говорит наш город. Меня зовут Оксана Акмаева, и только у нас в нашей студии Андрей Костюченко, главный инженер проектов ЗАО «Петербургский НИПИ-ГРАД» из Санкт-Петербурга. Андрей, добрый день.
Добрый день.
И Александр Михайлов, профессор кафедры менеджмента и логистики на транспорте транспортной лаборатории Иркутского национального исследовательского технического университета. Александр, добрый день.
Добрый день.
Столь высокие и специализированные гости в нашей студии появились не просто так. Сегодня в нашем городе, в Закхаймских воротах, проходит семинар «Диалог», который посвящен такому явлению и такому, скажем, наверное, прогрессивному движению, как экомобильность. И в первую очередь, для того, чтобы вы поняли, о чем будет идти этот разговор, наверное, уточним, о чем говорит этот термин «экомобильность». Что здесь отвечает за экологию, что здесь отвечает за подвижность, и что все это значит вместе?
Ну, давайте так, да, начнем с того, что экомобильность, этот проект запущен Советом министров северных стран, и в России он реализовывается в разных городах. Это как Ленинград, Санкт-Петербург, Петрозаводск, Псков, и идет направлен на развитие немоторизированных видов транспорта, развитие именно зеленой так называемой мобильности, да, green mobility.
Угу. Говорим об электромобилях и велосипедах,
Говорим о экологических видах транспорта, угу. Да, то есть это и велосипеды, это могут у нас быть и скутеры, но опять же все это в рамках экологии, да, чтобы сохранение экологии и сокращение выбросов.
Угу.
То есть это основной посыл, который идет.
Почему именно эти города выделены вот в это пространство?
Ну, это по, как скажем, Совет министров северных стран, и ну, входит в состав этих города, входит в приграничную зону и входит в состав Балтийского моря.
То есть я правильно понимаю, что мячик был на поле европейцев и жителей северных стран, которые, наверное, попросили присоединиться к их движению? Так, я правильно понимаю, Александр?
Кроме того, Калининградская область попала сразу в сеть международных веломаршрутов, которые сейчас разрабатываются в рамках европейских проектов. Сразу два таких маршрута проходят через территорию Калининградской области. То есть в данном случае Калининградская область попала, скажем так сказать, в элиту.
Ну, это говорит о том, что у нас здесь с этим много проблем, или наоборот, можно брать из Калининградской области в чем-то пример?
Ну, вообще этот проект направлен на обмен знаниями, опытом северных стран, стран Балтийского моря, да, как они реализовывают свои проекты, да, там город Орхус, как он стал велосипедным городом, да, там Копенгаген, Осло. И наша задача в этом проекте именно научиться обмениваться опытом, перенять, может быть, какой-то опыт, да, посмотреть, что можно сделать с городами нашими.
Угу. Ну, для многих калининградцев, которые в большом количестве ездят на велосипедах, наоборот, опыт соседних европейских стран является определенной болью, потому что мы, наверное, больше, чем другие жители Российской Федерации, знаем, как там это все происходит. И понимая, сталкиваясь с тем, что с велосипедным движением и с возможностью его здесь организовать правильно, все еще есть проблемы, и более того, наверное, Калининград является в авангарде такого стремления превратить все же город и область в велосипедную.
Дело в том, что вот, скажем, такой проект, как создание велосипедной инфраструктуры, он как бы отсылает в прошлое русскую присказку «пеший конному не товарищ». А здесь идея современная состоит в том, что улица является частью общественного пространства городского, является мультимодальной средой, то есть ее пользователем являются все. Их те, кто за рулем, и кто в общественном транспорте, кто оседлал велосипед, и те, кто просто движется пешком.
Но каким образом можно все эти группы удовлетворить?
Ну, прежде всего, речь идет о, конечно, изменении качества проектирования.
Проектирование чего?
Инфраструктуры в составе улицы. То есть она должна, улица должна включать инфраструктуру для всех участников движения.
Угу. Ну, понятно, что это задача максимум. А с помощью каких инструментов можно добиться этого?
Инструментов тут несколько. Первое – это, конечно, скажем, расширение сети велодорожек. Это вот, так сказать, первый этап. А если говорить серьезно, то речь идет об изменении вообще стиля проектирования городских улиц. Поскольку, например, есть проект Habitat ООН, специальное руководство улицы как общественное пространство и драйверы процветания городов.
Угу.
То есть считается, что привлекательная мультимодальная среда, повышение привлекательности уличного пространства даже влияет на стоимость недвижимости в зонах, прилегающих к таким улицам.
Также не только недвижимости, но и привлекательность туристическая, которая запускает, становится драйвером малого бизнеса, малого предпринимательства. А на самом деле очень мало уделяется времени и внимания именно при проектировании о том, что происходит с малым бизнесом, да, то есть со средним малым бизнесом, куда он девается. Мы привыкли видеть это все на уровне первых этажей, которые с какими-то страшными вывесками, с рекламой непонятной, да, для нас. Ну, все, что там находится, мы
даже,
можем сказать...
Даже, да, позволю себе выражение, с ними борются, и борются с так называемыми палатками. Так в Питере, вот, насколько я знаю, называют их ларьками. Ну, вот.
Да, там уже их сносят, в Москве уже снесли, в Питере сейчас их снашивают.
В Калининграде тоже с ними борются.
Но беда в том, что среда, в которой растет бизнес, да, вот это вот... скажем так, бизнес-среда, она отсутствует. В нем зародить бизнес какой-то, там, малое предпринимательство, очень тяжело, что приводит к ухудшению. И мы не понимаем дальше, как будет в городе происходить. То есть, если есть ларек, он ларек, да, потому что он вынужден там стоять. Мы, если спросим, кто занимается в этом, предприниматель этого ларька, он скажет, да я вынужден себе зарабатывать здесь хлеб. А если мы дадим ему, скажем, территорию, на которой можно заниматься бизнесом, он начнет совсем по-другому его вести.
А где взять эту территорию?
Так вот, эта территория как раз о том, что говорит Александр Юрьевич, это другие уровни проектирования, другое осмысление проектирования. То есть это уже, скажем, о подвижности населения надо говорить уже.
Но нет ли у вас ощущения, что все же это пока теории? Насколько это возможно реализовать в рамках Калининграда, который достаточно непрост в своей инфраструктуре, непрост в организации своего движения, в силу узких улиц, также необходимо сохранить историческое наследие? Когда от теории это вообще путь к практике? Он насколько длинным является?
Вы знаете, поскольку приходилось посещать много европейских городов и российских, есть вот, например, очень интересный пример, 600-тысячник Бордо. Город исторический, основан римлянами, но не имеет практически ни одной шестиполосной улицы. И тем не менее с транспортом там все нормально. Причина такого состояния – это, скажем, долгая градостроительная политика, кольцевая дорога.
Сколько лет она у них заняла, строительство?
Кольцевая дорога построена давно, но вот сама городская политика по, скажем так, созданию мультимодальной среды в городе, она примерно насчитывает историю около 20 лет.
Угу.
Это кольцевая дорога, размещение грузовых терминалов, мультимодальных центров, крупных торговых центров именно в зоне вот этой кольцевой дороги, куда переместились транспортные потоки. Развитый очень общественный транспорт. Там возродили трамвай, перехватывающие парковки по периферии центральной части. И это все позволило, вот, скажем так, разрешить транспортные проблемы без реконструкции уличной дорожной сети. Это удивительный пример, но он реально существует.
Но он существует в городе Бордо, а мы сейчас находимся в городе Калининграде.
А есть очень много схожего. Бордо тоже приморский город.
Угу. Ну, а как быть тогда с тем количеством автомобилей, которые сейчас есть у горожан? И более того, очень многие горожане живут в городе. Они не находятся за кольцевой, они не находятся на большой окружной дороге, а это все в городе.
Видите ли, выбор способа передвижения зависит от многих факторов. То есть так называемые обещанные цены поездки – это стоимость вашего времени, стоимость ваших материальных затрат, если на легком автомобиле, то его эксплуатация, топливо и так далее. Если вы пользуетесь общественным транспортом, то это тариф. Угу. Поскольку для многих, особенно активно работающих людей, фактор времени очень значим, то они будут выбирать те способы передвижения, которые дают экономию времени. То есть развитие системы общественного транспорта может быть только лишь успешным при случае, если система общественного транспорта будет обладать высоким качеством.
Да, и, безусловно, высоким сознанием местного населения. Об этом я предлагаю поговорить чуть позже. Впереди 2 минуты рекламы. Я напомню, что сегодня в Калининграде проходит большой семинар-диалог с участием и представителей Министерства транспорта Российской Федерации и главы городского округа Калининграда. И только у нас сейчас в гостях Андрей Костюченко, главный инженер проектов ЗАО «Петербургский НИПИГРАД», и Александр Михайлов, профессор кафедры менеджмента и логистики на транспорте транспортной лаборатории Иркутского национального исследовательского технического университета.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день, калининградцы, еще раз. И гости нашего апрельского края. Продолжается эфир из калининградской студии радио «Комсомольская правда» 107,2 FM. Та частота, на которой традиционно говорит наш город. Сегодня в нашем эфире говорим об экомобильности и также о том, какое отношение люди могут иметь к повышению мобильности в нашем городе, а также к сохранению экологии и исторического наследия. Меня зовут Оксана Акмаева. И в нашей студии Андрей Костюченко, главный инженер проектов ЗАО «Петербургский НИПИГРАД», и Александр Михайлов, профессор кафедры менеджмента и логистики на транспорте транспортной лаборатории Иркутского национального исследовательского технического университета. Буквально одно из упражнений для скорости речи я сейчас совершила, сравнимый с акробатическим этюдом. Итак, чуть ранее мы стали говорить о том, что все же и повышение сознательности у населения также имеет какое-то непосредственное, имеет непосредственное отношение к повышению мобильности в нашем городе. Как с этим работают и как работали при реализации уже успешных проектов?
Я не хотел бы говорить о сознании, лучше сказать об интересах. А если, допустим, мы декларируем экомобильность, то, в принципе, система действий должна быть такова, что общественный транспорт и вот эти так называемые зеленые способы передвижения должны быть удобными и достаточно комфортными с позиции затрат времени. Угу. До тех пор, пока общественный транспорт проигрывает по затратам времени легковому, в том или индивидуальному, то, естественно, выбора в пользу экомобильности не будет. То есть речь идет, прежде всего, о совершенствовании сети общественного пассажирского транспорта, создании инфраструктуры для передвижения велосипедистов и так далее. Угу. То есть я не хотел бы, чтобы это делалось в виде, скажем так, огнем и мечом прививать христианство, как это было, скажем, в Прибалтике когда-то, много веков тому назад. Да. То есть это лучше эволюция, чем насильственные действия.
Ну да, поэтому наш проект Green Mobility, вот эта мобильность, реализуется Леонтьевским центром Санкт-Петербурга именно по плану, предусматривающие ознакомительные визиты в Данию, Норвегию, для того, чтобы российские специалисты могли посмотреть, как там это реализовывалось, да, каким образом, какие подходы использовались, также консультирование получить в рамках, возможно, проектов, которые будут реализовываться на территории российских городов. Потому что как бы, те города уже получили свою долю экомобильности.
Ну и население тех городов и тех стран, они, мне кажется, уже преследуют несколько иные цели. Они уже больше заботятся о своей комфортной среде обитания, нежели о времени, как им скорее доехать до работы и так далее и тому подобное. То есть решение каких-то своих бытовых проблем. То есть здесь, наверное, все-таки какая-то другая ступень. Или я ошибаюсь?
Те же города когда-то тоже стали на этот
путь.
Я это прекрасно понимаю, но сколько прошло.
И нам, нашим городам надо тоже догонять, потому что нельзя жить в прошлом, потому что сейчас все наши генеральные планы, к сожалению, которые реализовываются, подготавливаются, это утопия, это вчерашний день. Все, что они готовят, это все, что мы знаем на сегодняшний день. Нету практически прорывных использований технологий в проектировании, да, то есть нету прорывных использований материалов. Даже сегодня, прогуливаясь по утру по набережной, мы видим прекрасную набережную в Калининграде, прекрасные материалы.
А какой именно набережной требуется?
Вдоль Московского проспекта, который.
Угу.
И мы видим.
То есть вы столкнулись с попыткой организовать
это? Абсолютно. Абсолютно прекрасная территория, красивая брусчаточка, все. Но мы видим, все равно попытки есть. Но добавить немножко, совсем чуть-чуть добавить каких-то материалов, может быть, где-то получить консультацию, как это делать.
А где на это брать деньги? Есть какие-то решения?
Ну, деньги – это вечная проблема любого муниципалитета. Это с времен, не знаю, там, по Юлии Цезаря.
Это понятно, но если мы говорим о каких-то благах цивилизации, каких-то достижениях, мы все понимаем, что это действительно стоит денег. И те генпланы, которые разрабатывались до, допустим, сегодняшнего дня, когда на семинаре с чиновниками вы говорите об экомобильности, на них тоже ушло уже много денег, и задачи перед этими генпланами стояли совсем другие.
Ну, знаете, я в Калининграде не первый раз. Когда речь идет о программах развития любого города, особенно раздел транспорт, это прежде всего искусство транспортных прогнозов, то, что называется транспортным планированием. Эту документацию, которую я по городу видел, конечно, поражает эта проблема Креста, Ленинский и Московский проспекты, на которые затягивается практически все движение.
Да, так и есть.
И, на мой взгляд, одна из основных проблем – это, конечно, снятие нагрузок вот на этом кресте. В частности, ну, искать возможности, скажем, обходных коридоров, скажем, восточнее вот этой связки Ленинский и Московский проспект.
Это нужно делать за счет строительства эстакад, я правильно понимаю?
Нет, допустим, создание более связанной системы улиц, может быть, дополнительные мосты. И мы, например, вот в рамках воркшопа, который проходил 2 года назад, это площадь Южного вокзала, мы уже думали о вариантах нового дополнительного путепровода от улицы Кошевого на север. Там горловина железнодорожных путей, там есть возможность создать дополнительную инфраструктуру транспортную, дающую повышение доступности южной части города, то, что называют Балт-район.
Угу. Ну, Балт-район – это та дыра, в которую автомобили уезжают и не возвращаются из
них. Ну, к этому району я питаю особую нежность. Когда-то я был студентом, латал там проезжей части, это было 40 лет тому назад, поэтому мне…
Мало что изменилось с той поры.
Но я отношусь к Балт-району трепетно.
Ну, вот я хотел бы добавить еще, да, про деньги. Ну, много у нас говорят о деньги. Мы проводили исследования на протяжении, наверное, где-то последних 5-6 лет и пришли к такой цифре, что 1 миллион населения тратит в год где-то порядка 9 миллиардов рублей на проезд. На потребление, то есть, как Александр Юрьевич говорил, либо он выбирает индивидуальный транспорт и тратит на бензин и на сопутствующие материалы, да, его, либо он выбирает тариф общественного транспорта. И если посчитать, то это где-то на 1 миллион населения 9 миллиардов.
Хорошо.
Если население, соответственно, меньше, где-то в среднем там получается.
Понятно. Тогда вы предлагаете, как поступить этому 1 миллиону населения, которые сейчас услышали эту цифру, ужаснулись и начали считать свои деньги?
Да, там ничего страшного в этом нету. Каждый может посчитать, сколько он перемещается в год. Там, я не знаю, вот я, например, да, в Петербурге, лично я трачу где-то порядка около 15 тысяч рублей в год.
Хорошо. Вот. Что вы предлагаете?
Все-таки мое предложение, как не только мое предложение, это, наверное, всего сообщества транспортного, да, то есть регулировать и отстраивать систему управления общественного транспорта. То есть общественный транспорт должен выполнять функцию именно общественного транспорта, а не функцию бизнеса, который сейчас, к сожалению, у нас есть. любой маршрут, который мы берем, это бизнес.
Безусловно.
Это бизнес, который работает только на потребление и практически не выполняет функции социальных. Угу. Он не имеет четкого расписания. Я не говорю там про конкретно какие-то там города, да, то есть я в общем говорю по-российски, и центральная Россия это, да, то есть не имеет четкого расписания, не имеет четкого движения, не имеет контроля. То есть мы, если посмотрим, да, то есть Яндекс.Приложение запустили давно уже отслеживание общественного транспорта, но у нас оно не проходит, потому что только частично.
Общественный транспорт. Нет, подождите, в Калининграде эта история работает.
Я опять же говорю, да, то есть в частности во всем, то есть это какая-то маленькая...
Андрей, простите меня за мою, быть может, маргинальную мысль, но то, что происходит в Центральной России, поверьте, калининградцев интересует крайне мало.
Крайне мало, да, согласен. Хорошо, вернемся к Калининграду, да, то есть качество подвижного состава, потребности, да, то есть визуальность, то есть комфорт.
Так.
То есть я вот, честно сказать, да, в некоторых автобусах просто страшно заходить, потому что этот автобус завтра упадет, развалится. И мне не хочется подвергать жизнь свою жизнь опасности именно вот в этом автобусе. А когда у нас идет речь о том, что когда появятся потребности, да, и выставят четкие рамки о том, что каким должен быть общественный транспорт, пусть потихонечку, пусть послегконечку, но он должен к этому прийти.
Но сейчас у нас происходит в этом плане изменения. И с сентября месяца меняется подвижной состав, и процентов 80 из него действительно имеют приличный вид и, в общем-то, отвечают даже определенным удобством.
Ну, вот так вот, это уже первые шаги идут. Если это уже удобство пойдет...
Куда в таком случае исчезают автомобили?
Дело в том, что Витцеля... Скажем, автомобили никуда не исчезают, изменяется просто-напросто интенсивность их использования. Вот приведу простейший пример из практики моего родного города Питера. Только что разговаривал со своим коллегой. Он живет на северо-западной окраине Петербурга. Затраты времени на передвижение к месту работы по использованию его автомобиля у него составляют примерно 1:50 из-за пробок и так далее. А на метро и общественном транспорте он добирается за 55 минут. И вот это как раз его подталкивает к ежедневному использованию общественного транспорта в будни, и в уикенд это свой автомобиль. Кстати, это для Европы сейчас характерно. То есть многие люди обладают автомобилем, но пользуются им вот именно в тот период, когда они занимаются отдыхом. И так далее.
Да, я на самом деле вам очень благодарна, что вы пришли к нам в студию, рассказали об этой теме, и очень рада тому, что в нашей студии из раза в раз этих разговоров становится все больше. И вообще здорово, что эти проблемы уже начали решаться, и о них говорят. И мы очень рады, что это происходит в Калининграде. Спасибо вам большое, спасибо, что приехали. Андрей Костюченко, главный инженер ЗАО «Петербургский НИПИГРАД» Санкт-Петербург, и Александр Михайлов, профессор кафедры менеджмента и логистики на транспорте транспортной лаборатории Иркутского национального исследовательского технического университета. И это были не только гости студии «Радио Комсомольская правда», но и семинары диалога, который в эти дни проходит в Калининграде в Закхаймских воротах, и обсуждаются способы экомобильности.
Только у нас. На FM 107.2.